эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в центре Тбилиси продолжается акция протеста.
Я не торгую душой моего сына. Призываю всю грузинскую нацию. Пусть никто не думает, что я призываю какую-либо политическую партию. Я призываю вас как грузин.
Абсолютная бедность и относительная нищета. Почему уровень бедности в Грузии не снижается из года в год?
В целом около 45% населения получают не более $5 в день. Около 2 миллионов жителей Грузии, получивших в месяц доход не более 400 лари, бедны.
Ловить легче, чем лечить. Печальная статистика МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия по наркозависимым.
Лечить их негде, но есть стабильные рапорты об успешном исполнении закона. Ни одного громкого процесса над крупными поставщиками наркотиков или лицами, контролирующими этот трафик в республику, пока не дождались.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях: в Испании вынесен вотум недоверия правительству. Евросоюз оспорил американские пошлины на металлы во Всемирной торговой организации. США внесли Хаят Тахрир аш-Шам в список террористических организаций. Парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. За отставку кабинета проголосовали 180 депутатов, 169 были против. Новым премьером стал лидер ранее бывших в оппозиции социалистов Педро Санчес. Ранее он заявлял, что не будет возражать против досрочных выборов, однако теперь говорит, что готов оставаться у власти до 2020 года, когда заканчивается срок полномочий нынешнего парламента. Неясно, впрочем, удастся ли ему сформировать стабильный кабинет. У социалистов меньшинство в парламенте. Отправить Рахоя в отставку им удалось только при помощи баскских и каталонских националистов. Мариано Рахой еще до голосования в парламенте о вотуме недоверия признал свое поражение и поздравил Санчеса. Депутаты потребовали отставки Рахоя из-за коррупционного скандала, связанного с возглавляемой им Народной партией. Суд ранее признал виновными около 30 функционеров партии. Сам Рахой отказывался уйти в отставку, утверждая, что он сам не замешан в деле и не знал о махинациях. Евросоюз оспорил импортные пошлины США во Всемирной торговой организации. Об этом сообщил глава ведомства Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальстрем. Она уточнила, что решение Вашингтона ввести пошлины на металлы из Европы ослабит сотрудничество, а переговоры с США более невозможны.
Если игроки в мире не будут придерживаться книги правил, система может рухнуть. И поэтому сегодня мы бросаем вызов как США, так и Китаю в ВТО. Это демонстрирует, что мы не выбираем ни одной из сторон. Мы за многостороннюю систему для глобальной торговли на основе правил. Это также показывает нашу решимость справиться с главными причинами нынешнего напряжения в торговой системе.
Накануне Соединенные Штаты объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составит 25%, а алюминия 10%. В Брюсселе политику США назвали протекционизмом. Евросоюз намерен объявить об ответных мерах до 20 июня. В частности, ЕС может ввести новые сборы на американские джинсы, некоторые сорта виски, арахисовую пасту и мотоциклы. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики 23 марта. Документ не начал действовать до завершения переговоров с торговыми партнерами. Однако договориться не удалось, и 31 мая министр торговли США Уилбур Росс объявил о вводе пошлин.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты внесли сирийскую вооруженную группировку «Хаят Тахрир аш-Шам» в список террористических организаций. В сообщении, опубликованном на сайте Государственного департамента, говорится, что эта группировка связана с террористической сетью «Аль-Каида». Она была создана в прошлом году на основе группировки «Фронта Ан-Нусра», которая также была включена в список террористических организаций. Данное решение показывает, что нас не удастся обмануть сменой названия, заявил Натан Сейлс, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом. Хаят Тахрир аш-Шам контролирует часть провинции Идлиб на севере Сирии. Она ведет борьбу как с войсками Башара Асада, так и с различными группировками сирийских повстанцев. Россия, где эта группировка также признана террористической, неоднократно обвиняла США в потворстве ее деятельности. Вашингтон эти обвинения отвергал. В Германии Генеральная прокуратура Шлезвиг-Гольштейна подала документы в высший суд этой федеральной земли на выдачу Испании бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает Deutsche Welle. В прокуратуре федеральной земли также считают высокой вероятность побега политика, поэтому ведомство в очередной раз подало в суд и ходатайство об аресте Пучдемона. Пока неизвестно, когда суд рассмотрит эти ходатайства. По информации Deutsche Welle, в прокуратуре Шлезвиг-Гольштейна считают, что для выдачи Пучдемона Испании препятствий нет, так как в Испании политику не грозит преследование по политическим мотивам. В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости автономии. Власти Испании признали его незаконным, а в ответ на декларацию о независимости, которую принял парламент Каталонии, ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона и его сторонников в мятеже. Он покинул регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей.
Новости представил мой коллега Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилиси вновь охвачен протестом. Проспект Руставели перекрыт. Сотни людей по-прежнему остаются перед зданием парламента с требованием наказать виновных в убийстве двоих подростков. У парламента находится в эти минуты корреспондент «Эхо Кавказа» Владимир Унанянц. Добрый вечер, Владимир. Вы меня слышите?
Добрый вечер, Нана. Да, я вас слышу.
Что сейчас происходит у здания парламента? Много ли там людей? И каковы их требования?
Да, ну, довольно большое количество народу в здании парламента. Все пространство перед зданием перекрыто, включая центральный проспект Руставели. Чисто визуально людей немного меньше, чем вчера ночью, когда возник единый митинг. Но, тем не менее, достаточно внушительное количество народу, несколько тысяч точно здесь находится. Большое количество сотрудников полиции мобилизовано, но никаких кордонов нету. То есть акция проходит достаточно мирно в ключе. Инцидент был всего один, троих человек задержали за нарушение общественного порядка, но это был, повторюсь, частный случай, в основном люди настроены мирно, но лозунги у них все те же, они требуют отставки правительства, в первую очередь главы Министерства юстиции, это Цулукьянин, также премьер-министра, в принципе, всего правительства.
Владимир, были сообщения, что к протестующим направились ультраправые, и многие ожидали провокации. А как удалось разрулить эту ситуацию, и какова ситуация, где они находятся, и они туда пришли?
Да, действительно, нам такие сообщения поступали, они действительно собирались. Сейчас, в данный момент, они находятся в паре километров отсюда, у здания Тбилисской филармонии, но акция не масштабная, там до 100 человек собралось, плюс ко всему полиция приняла все меры, чтобы не пропустить их сюда. Пятеро человек были задержаны. По какой причине были задержаны, что им предъявлено, пока неизвестно. Они были известны только то, что они прямо во время акции, во время интервью были задержаны, пятеро лидеров ультранационалистов. До сюда они не дошли, они в данный момент находятся все там же, в здании филармонии.
То есть они остаются у здания филармонии, полиция не пускает их к главной акции протеста?
Да, да. Плюс ко всему, полиция опасается, что не только со стороны ультраправых могут быть провокации, Буквально не так давно, несколько минут назад, МВД распространило заявление о том, что на вдохновителя протеста отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе в отношении него могут быть использованы провокации со стороны неких политических групп, каких именно не называется, но МВД заявляет о том, что уже предприняло беспрецедентные меры безопасности в связи с этим, а министр внутренних дел Георгий Гахария даже предложил Зазе Саралидзе программу защиты свидетелей, чтобы он попал под эту программу и чтобы ему была представлена охрана.
Спасибо.
На данный момент пока вот это...
Да.
Информация на данной минуте.
Спасибо. Я напомню, корреспондентах Кавказа Владимир Унанянц находится на площади перед зданием парламента. Тем временем на фоне протестных акций вчера ушел в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. Впрочем, протестующих такой шаг не удовлетворил. На акции звучат требования об отставке всего правительства. Что происходило в течение дня в сюжете Владимира Унанянца.
«Не убивай меня» – акция под этим лозунгом, начавшаяся вчера как стихийный митинг, сегодня все больше похожа на полноценный акт гражданского неповиновения со всеми атрибутами – микрофонами, палатками и лозунгами. Но как не устает заверять вдохновитель акции, отец одного из убитых учеников Тбилисской школы номер 51, Зазы Саралидзе, сорвавший за эти сутки голос, в его протесте нет никакой политики.
«Я не торгую душой моего сына. Призываю всю грузинскую нацию. Пусть никто не думает, что я призываю какую-либо политическую партию. Я призываю вас как грузин. Мне не важно, будете вы из правящей команды или какой-либо партии, из ведомства Шотадзе или Гахария. Встаньте рядом со мной как люди, а не как политики. Не уязвляйте мое достоинство, якобы я поставил рядом с собой какую-либо политическую партию. Не делайте этого, люди».
Впрочем, без политики не обошлось, хоть представители оппозиционных партий, присоединившиеся к акции, уверяют, что не позволят ни одной из политических сил использовать протестные настроения в своих целях. Из уст противников власти то и дело вырываются заявления с четким политическим контекстом. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букере прямо озвучил общее оппозиционное мнение.
«В успешном расследовании этой трагедии фундаментальный вопрос состоит в том, что фигура нового главного прокурора должна пользоваться доверием общества, так же, как и то, что парламентская комиссия должна быть под контролем оппозиции. Но этих шагов недостаточно. Как показало выступление премьера, единственным выходом из этой ситуации могут стать досрочные парламентские выборы».
То, что отставка прокурора запоздала и уже не сможет остановить волну протеста, наглядно показала ночная попытка премьер-министра Георгия Кверикашвили обратиться к собравшимся. Его освистали, не дав сделать заявление. Впрочем, власти не оставляют надежды договориться. Вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Гия Вольски, даже высказал предложение включить Зазу Саралидзе в обсуждение кандидатуры нового главного прокурора.
«Мне кажется, что человек, который, потеряв сына, является главным пострадавшим в этом деле, должен быть включен в обсуждение кандидатуры нового главного прокурора. Как это сделать, надо подумать. Существуют определенные процедуры, предусмотренные законом».
Но, как заявляет один из организаторов митинга, правозащитник Звезд Куправа, у отца убитого школьника и у его сторонников другие планы.
«Мы сами выберем кандидатуру, представим ее на суд общественности, и если общественность одобрит, то мы представим ее парламенту».
Наблюдатели отмечают, власти допустили слишком много ошибок, и даже возврат дела в МВД и ввод в игру козыря в виде министра Георгия Гахария, который должен взять расследование под личный контроль, не спасает ситуацию. Более того, заявление правоохранителя о новых подозреваемых, которые могли мешать следствию, буквально на следующий день после приговора и отставки прокурора, бросает еще большую тень на деятельность прокуратуры, занимавшейся расследованием на протяжении полугода. При этом министр юстиции Тео Цулукьяни, который, собравшийся перед парламентом, обвиняет в создании системы круговой поруки в следственных органах, уверяет, что без свидетельских показаний расследовать дело невозможно. А убедить очевидцев начать говорить чрезвычайно сложно.
«Правду знают только свидетели. Этого не могут знать Иракли Шотадзе, прокурор, следователь и судья, которые не находились там. Следователь не творит чудеса и чудотворцем не может быть. Неужели уже подавший в отставку Иракли Шотадзе, ни будущий генпрокурор, кем бы он ни был. Если завтра парламент назначит главным прокурором того человека, который требовал отставки Иракли Шотадзе, даже он не сможет это расследовать, если свидетели не скажут о том, что видели.
Сегодня, считают наблюдатели, видно, что правительство, во всяком случае в его нынешнем виде, практически исчерпало лимит доверия общества. И на этом фоне единственной фигурой во власти, с которой готовы говорить протестующие, оказался президент. Вчера акцию прокуратуры посетили супруга и дочь главы государства, а за Засаралидзе обратился к Георгию Маргулашвили с призывом встать с ним рядом. И сегодня утром президент пришел в палатку к отцу погибшего подростка. Переговорив с ним с глазу на глаз, глава государства пообещал сделать все, чтобы виновные в преступлении ответили перед законом.
«Моя цель – быть рядом с Зазой и со всеми теми людьми, которые сегодня испытывают боль. Мы должны разрешить все вопросы мирно. Я сделаю все, чтобы ни у одного гражданина этой страны не оставалось чувства несправедливости и незащищенности».
А такие чувства, как оказалось, есть у многих. К Зазе Саралидзе присоединились отец убитого в результате спецоперации в Панкисском ущелье Тамерлана Мачеликашвили и мать Барбары Рафальянс, ребенка, чья гибель в сентябре 2012 года вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. По делу об убийстве двух подростков сегодня городской суд Тбилиси огласил вердикт. Двух несовершеннолетних приговорили к 10 и 9 годам лишения свободы. По этому же вердикту виновные в смерти одного из убитых подростков остаются на свободе. Акции протеста по всей Грузии между тем продолжаются. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Вы можете стать хорошими мужчинами», – обнадежила судья Эка Арышидзе двух несовершеннолетних, объявляя им приговор по делу двух подростков, убитых с особой жестокостью в центре Тбилиси полгода назад. Один приговорен к 10 годам за убийство Левана Дадунашвили, другой – к 9, только не за убийство Левана Саралидзе, как этого утверждала прокуратура, а за его попытку. Тем самым судья подтвердила версию отца Левана, Зазы Саралидзе, о том, что убийцы его сына пока не сидят на скамье подсудимых из-за покровительства в прокуратуре. Безутешного отца и в эти минуты поддерживают сотни людей, вышедших на проспекты столицы и других городов Грузии. Они уже недовольствуются отставкой главного прокурора Иракли Шотадзе. Теперь они требуют отставки всего правительства. В ответ премьер-министр Георгий Квирикашвили, после того, как его на акции закидали бутылками, пообещал, что дело будет расследовано заново и что процессы в прокуратуре, в том числе подбор кандидата на пост главного прокурора, будут максимально прозрачны. Но адвокат семьи Саралидзе Нестан Лондаридзе не испытывает оптимизма по поводу этих обещаний. «Вердикт будет обжалован как стороной обвинения, так и защиты. Как пойдет процесс в апелляционной, мы не знаем. Настораживает то, что в прокуратуре уход главы их ведомства рассматривают как эмоциональное и добровольное решение Иракли Шотадзе. Речь не идет о том, что они собираются что-то изменить. Они по-прежнему отстаивают правоту своей версии и не признают, что допустили ошибки во время следствия». Сегодня в МВД сообщили, что идет повторное расследование дело, по которому сегодня был вынесен приговор. И помимо этого возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщил директор Центральной криминальной полиции МВД Владимир Буцфадзе.
«Цель следствия – установить тех, кто старался исказить факты, в том числе экспертизы, и повлиять на итоги суда финансовыми и другими способами. Есть обоснованные подозрения, что этими действиями они старались подорвать версию следствия во избежание ответственности определенных лиц».
Высокопоставленный чиновник МВД также напомнил, что с самого начала были задержаны несколько лиц за сокрытие преступления, и судебный процесс по этому делу продолжается. В МВД накануне был вызван на допрос бывший сотрудник прокуратуры Мирза Субельяни. Отец убитого Зазы Саралидзе, именно его обвиняют в подтасовке улик и влиянии на ход следствия. Субельяни, сын которого по делу проходил как очевидец, категорически отрицает эти обвинения. «Нужно совсем другое тщательное расследование», отмечают правозащитники. успешность которого зависит не только от профессионализма или же доброй воли следственных органов, но и от того, насколько возможно будет собрать улики преступления прошлогодней давности. Какую роль будет играть в этом процессе создаваемая Временная следственная комиссия в парламенте, разъясняет менеджер программ по правам человека фонда «Открытое общество Грузия» Георгий Читадзе.
Единственной функцией этой парламентской комиссии является установить, правильно ли прокуратура вела следствие, вела ли это следствие в рамках закона, все другие попытки взять на себя роль следственных органов или же суда, это будет неправильно.
Георгий Читадзе считает, что при правильной неполитизированной работе комиссии она может выявить противозаконные действия представителей прокуратуры и направить свое заключение опять же в прокуратуру. Следственный орган уже при новом прокуроре должен изучить это заключение. Впрочем, большинство правозащитников указывают, обычно следственные органы редко реагировали адекватно, когда речь шла о своих действующих или бывших сотрудниках. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, мы продолжаем следить за акцией протеста в центре Тбилиси. Я напомню, что это вторые за месяц массовые выступления в грузинской столице, хотя в этот раз главный прокурор и ушел в отставку. Это не разрядило обстановку. О градусе напряженности, ко днях массового недовольства и ошибках, которые, возможно, допустили грузинские власти, говорим с грузинским политологом Гелой Васадзе. Он с нами на прямой связи из Тбилиси. Добрый вечер, Гела.
Добрый вечер, Нана. Рад приветствовать наших слушателей.
Спасибо. Почему такая политически заряженная весна в Грузии? В чем причина недовольства? Только ли в отдельных случаях вот несправедливости?
Ну, обычно это объясняют весенним обострением, но в данном случае тогда весенним обострением нужно объяснять политическую турбулентность на всем Южном Кавказе, в каждой стране по-разному. Но если серьезно, то, конечно, любая ситуация вот подобная, она раскачивается, и все недовольство, которое копилось годами, оно выплескивается. Если мы говорим о политической активности в Грузии, то давайте посмотрим, что было. Первая была акция клаберов, которые присоединились на самом-то деле. Вот смотрите, рядовой грузин, когда смотрел на эту акцию, он сначала удивлялся, откуда так много наркоманов в Грузии, а потом он начинал понимать, что это не про наркотики. Это про свободу, это про уважительное отношение к личности и к правам человека. Следующее было обострение буквально через несколько дней, это 17 мая, когда день гомофобии, международной борьбы с гомофобией, совпал с нашим отечественным праздником, Днем семьи и уважения к родителям. Опять-таки, для рядового грузина, который не гомофоб ни в коем мере, вообще по жизни непонятно, почему борьба с гомофобией противоречит, может противоречить дню семьи там, или уважению родителей.
Но это кипение...
Мы привыкли к тому, что да, вот эти столкновения бывают и вот эти обострения бывают.
Но это кипение недовольства на поверхности всего лишь, которое как круги по воде разойдутся и уляжутся, или это что-то глубинное, которое может вылиться в то, что не можем даже с вами предсказать сейчас?
Нет, это, конечно, глубинное, и понимаете, в чем дело. Тут кризис даже не политической системы, тут кризис подхода власти к обществу. Дело в том, что нашему обществу столько раз говорили, что мы идем в Европу, что у нас европейские ценности, что у нас права человека должны быть защищены, и что мы должны быть демократическим государством, что общество потихоньку, с большим трудом начинает в это верить. Общество, которое вышло из совка и в совке, во многих отношениях еще находится. А так как общество начинает в это видеть, оно начинает требовать от властей соответствующего отношения к себе и к каждому конкретному гражданину. Понимаете, в чем дело? Вот посмотрите, нужно тут еще очень интересовать этнопсихологию. Для отдельно взятого жителя Грузии вид отца, который плачет у ворот прокуратуры, потому что он не смог добиться правды в деле расследования своего сына, насколько он прав, даже чисто юридически мы тут не будем говорить, хотя суд подтвердил, что прокуратура расследовала недостаточно хорошо это. Как минимум с большими объектами. И
да,
это очень серьезный ментальный удар.
И вы говорили о совок вы упомянули, и примечательно, что на улицах очень много молодых людей, как и в случае с акциями «Белого шума», но теперь это рассерженные молодые люди, озлобленные, я бы даже сказала. Почему?
Ну, естественно, рассерженные. Молодые люди, на самом-то деле, я еще не был на той акции, которая сейчас, потому что я завтра собираюсь, завтра я знаю, что там будет самая массовая, то я служу за этим по телевизору. Я был на той акции, которая организовывала «Белый шум», специально, чтобы посмотреть, кто там. Вы знаете, там свободное поколение молодых людей. И я уже в социальных сетях об этом пишут, я в этом был уверен, что эти же люди тоже пришли на акцию. Вот сегодня присоединились студенты. Вчера там были рассерженные отцы. Сегодня вышла молодежь. Сегодня вышли люди, которые просто не помнят Славка.
А с этой молодежью власти сложно вести диалог? На митинге «Белого шума» мы видели, что министр внутренних дел, в принципе, он смог выйти оттуда, ну, скажем так, если не проигравшим, и на второй день дезавуировать все свои заявления. Вчера мы видели, что премьера прогнали с площади протестующие. Какие ошибки допускает власть и допустила власть? Почему ей сложно вести диалог с обществом, особенно с молодыми людьми?
Естественно, крайне сложно. Я вам скажу так, что если бы акции «Белого шума» не было бы министра МВД, возможно, премьер-министра вчера бы и не прогнали. Вообще, премьер-министр фигура достаточно трагическая у нас. Потому что, ну, быть премьер-министром и не иметь всю полноту власти, быть первым лицом государства и не иметь всю полноту власти, причем в таком государстве, как Грузия, в такой стране, как Грузия, это достаточно тяжело. Но, наверное, еще тяжелее иметь всю полноту власти и допускать кучу ошибок, когда на тебя все шишки сыпятся. Но тут как бы две крайности, которых нужно тщательно избегать. Вот смотрите сами, власть, я поэтому и упомянул об этом в начале нашего разговора, власть все еще пытается и все еще управляет страной по старым лекалам. А лекалы изменились. Правила игры изменились. Уже выросло то самое поколение 17, 18, 16-летних, которые себя ощущают гражданами. И не просто гражданами Грузии. Вот в 89-м году, там, в 2003-м году, в основном за что выходили люди? За страну, за патриотизм, за Звиада, за против Звиада, за Эдуарда против Эдуарда, за Мишу против Миши, за Безину против Безины. А сейчас протест не про это. Сейчас протест про то, что необходимо менять правила игры вообще, правила игры общества и власти. Что власть должна быть зависима от общества. На Южном Кавказе мы говорим о том, что у нас высокий уровень развития демократии, так, в Грузии. Но на Южном Кавказе все выборы предсказуемые. И у нас, и в Армении, и в Азербайджане. По крайней мере, в Армении было до недавнего времени. Сейчас не знаю, как будет.
Вот вы упомянули Армению, и на этих акциях протеста часто вспоминают армянский пример, недавние массовые волнения и, как следствие, смену власти в результате выступления бархатной революции. Насколько уместны такие сравнения?
Вы знаете, что когда Никол Пашинян надел свою кепку сильной духом и пошел с несколькими своими сторонниками из земли, было интересно. Я беседовал со многими моими коллегами, причем такими маститыми коллегами из Армении, и все они в один голос говорили, что да, протест, но революционной ситуации в стране нет, поэтому ни о какой смене власти не может быть речи. Ну да, это протест, да, это какая-то движуха, это интересно. Но смотрите, что произошло в итоге. Я не сравниваю эти ситуации. Например, в Грузии я вообще не вижу внешних сил. Но, может быть, это как тот суслик из фирмы ДМБ, что ты суслика видишь, нет, а он есть. В Грузии я вообще не вижу внешних сил. В Армении внешние силы все-таки, на мой взгляд, были. Но дело не в этом. Дело в том, что факт то, что прецедент создан. Дело в том, что политики всегда занимаются прошлыми выборами или прошлыми политтехнологиями. А общество, оно идет вперед, оно опережает политиков. И политика, вот не случайно, вот на этих протестах, политики занимают, вот, они вмешиваются. Кто-то пытается даже осуществлять менеджмент какой-то части митинга, но это бесполезно. Потому что, когда политикам не доверяют, общество берет в свои руки вот все эти процессы. И я скажу так, я думаю, что на этих митингах вполне может вырасти новое поколение политиков.
То есть грузинские власти пока догоняют этот процесс. Как вы думаете, он еще не упущен?
Не только грузинские власти, весь политический истеблишмент, я подчеркиваю. А что касается грузинских властей, вы знаете, нет, не упущен, конечно. Но смотря как будут действовать власти. Если они будут сегодня заявлять то, что нужно было заявить вчера или даже позавчера, то в конечном итоге они его упустят. Это...
Спасибо.
Так?
Спасибо. Я напомню, на прямой телефонной связи с нами из Тбилиси был грузинский политолог Гела Васадзе. С ним мы обсуждали корни массового недовольства. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Двое обвиняемых по делу об убийстве несовершеннолетних во время конфликта в центре Тбилиси приговорены сегодня к длительным срокам лишения свободы. Решение судебной инстанции огласила сегодня судья Эка Аришидзе. Одному из обвиняемых, который признан невиновным в убийстве 16-летнего Давида Саралидзе, но обвинен в умышленном убийстве другого подростка Ливана Дадунашвили, суд определил лишение свободы сроком на 14 лет. Данный срок сокращен на четверть и в итоге определен 10,5 годами заключения. Второй обвиняемый признан невиновным в преднамеренном убийстве и виновным в попытке убийства. Ему был назначен срок заключения 13 лет, но после сокращения на четверть определен судом срок в 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Тбилисский городской суд накануне распространил заявление по вердикту об убийстве на улице Хорава. По пояснению суда, один фигурант признан виновным в умышленном убийстве Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчении обстоятельствах. Второй признан виновным в попытке убийства Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах. Ингури ГЭС сегодня возобновила работу, как заявил директор крупнейшей гидроэлектростанции региона Ливан Мебония. После недельной паузы ГЭС уже вырабатывает энергию на полную мощность. По информации Мебония, авария на станции была связана с повреждением труб высокого давления. Эта проблема теперь полностью ликвидирована. По его словам, вероятность повторения подобной аварии является минимальной, так как для этого приняты все необходимые меры. Авария на Ингури ГЭС произошла из-за затопления нескольких секторов гидроэлектростанции. Вечером 24 мая произошло аварийное отключение станции, что стало причиной дефицита в энергосистеме Грузии. В результате части Тбилиси и нескольким регионам страны временно не подавалась электроэнергия. Ингури ГЭС – единственный источник электроэнергии и для самопровозглашенной республики Абхазия, не подконтрольной центральным властям Грузии. Из-за аварии без света остались жители нескольких регионов республики. В самопровозглашенной республике Южная Осетия с сегодняшнего дня повысились цены на горючие смазочные материалы. Как сообщил информагентству РЕС министр экономического развития самопровозглашенной республики Геннадий Кокоев, рост цен на бензин и солярку обусловлен подорожанием нефтепродуктов Российской Федерации. По его словам, розничная цена в ГУП «Юг-Осет-Нефтепродукт» на бензин марки АИ-92 составит 35 рублей за литр, для бюджетных организаций – 36 рублей. Цены на дизельное топливо вырастут до 40 рублей. До повышения цен литр бензина обходился юго-осетинским автовладельцам в 32 рубля.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По опубликованным данным Грустата, уровень бедности за три года в Грузии не изменился. За чертой бедности по-прежнему проживает более 21% населения. По мнению специалистов, высокий уровень инфляции и девальвация лари стала основными причинами сохранения этой неизменности. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Согласно исследованию, количество бедных зависит от места проживания. В городской черте оно составляет 18,5%, а в сельской местности 26,5%. По словам замдиректора Грустата Гугиты Тодрадзе, определение уровня бедности происходит по двум основным направлениям, как это принято в методологиях западных стран.
Под категорию относительной бедности подпадают люди, получающие ежемесячный доход меньше 165 лари. Таких в стране насчитывается 22,3%. Эта цифра рассчитывается, исходя из 60% средневзвешенного дохода, который условно определен на уровне 270 лари на человека. Существует и показатель абсолютной бедности, который определен в размере 40% от средневзвешенного дохода или 108 лари, что составляет 3 лари 60 тетри в день. Таких людей в стране около 8,5% или 315 тысяч.
Между тем, специалисты говорят, что применяемая Грустатом методика не совсем корректна. По утверждению экономиста Ираклия Макалатия, данные Грустата в некоторой мере соответствуют классификации Всемирного банка, согласно которой в 2016 году за чертой бедности в Грузии проживают 22%. Однако данные Грустата не учитывают показателя относительной бедности, напоминает специалист.
Исследования проводились в период с 2010 по 2014 годы. По классификации Всемирного банка, 4,2% населения Грузии проживают в состоянии крайней бедности, 17% в средней бедности. В этом же исследовании говорится, что в целом около 45% населения получают не более 5 долларов в день. Согласно подобному подходу, около 2 миллионов жителей Грузии, получивших в месяц доход не более 400 лари, бедны.
Эксперт также заострил внимание и на других индикаторах, демонстрирующих уровень бедности в стране.
Согласно Грустату, 36% своих денежных расходов люди тратят на продовольствие, что косвенно указывает на низкий уровень доходов населения. В развитых странах Запада аналогичные расходы не превышают 12%, то есть втрое меньше. И этот показатель не меняется на протяжении последних лет. Значит, благосостояние людей не растет, и в особенности это заметно на селе, где уровень безработицы ниже городского на 18%, но при этом количество бедных на 8% больше, чем в городе. Такова структура доходов. Социальная помощь от государства или денежные перечисления из-за рубежа превосходят доходы от продажи сельхозпродукции.
В целом, по словам специалиста, экономическая политика властей, направленная на повышение акцизных сборов, как и сопутствующий этому высокий уровень инфляции, ухудшила качество жизни населения. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Международный день защиты детей наш постоянно сухумский автор Виталий Шария рассказывает, как его сегодня отмечали в Абхазии, а также о том, почему не стоит гордиться отсутствием самопровозглашенной республики детских домов.
Сегодня, в Международный день защиты детей, отмечаемый на планете уже почти 70 лет, президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Геннадий Гагулия посетили праздничное мероприятие, посвященное этому дню, в детском саду «Улыбка» в новом районе Сухума. Как сообщает официальный сайт президента, глава государства, поздравляя детей с праздником, сказал: «Завтра вы станете продолжателями дела старшего нашего поколения. Всего вам доброго, мира самое главное, счастья, радости, успехов. Растите добрыми, хорошими людьми». Конец цитаты. Он отметил особый вклад работников детских садов в воспитание детей и поблагодарил их за этот непростой и важный труд. Весь день в Сухуми проходили разнообразные мероприятия в честь этого дня. Но любой такой день, как известно, это еще и повод задуматься о проблемах. Согласно расхожей фразе о государстве, другой вариант о степени цивилизованности общества, судят по тому, как оно заботится о стариках и детях. В Абхазии, конечно, с гордостью скажут, что в традиционном абхазском обществе невозможны ни старики, оставшиеся без попечения трудоспособных родственников, ни брошенные дети, но с прискорбием добавят про слабосильность государства, которое не способно обеспечить, скажем, многодетные малоимущие семьи достойными пособиями. Но не все так просто, как принято считать. С неделю назад внимание многих в интернет-сообществе привлекла публикация молодой журналистки Астанды Ардзинба. Неудобный вопрос для Абхазии, детский дом которого нет. «В Абхазии нет детских домов», — пишет она. Но эту фразу не надо читать с гордостью. И вот почему. Конец цитаты. «Жизнь слишком разнообразна», — рассуждает она и вспоминает про случай из своей журналистской практики, когда одна нерадивая мать бросила малолетних детей на 3 дня одних, зимой в полуподвальной комнатушке, после того, как соседи этой недавно перебравшейся в их двор семьи забили тревогу, компетентные органы мать разыскали и... вручили ей детей обратно. Благо нашли ее знакомых, которые согласились семью приютить. И тогда автор спросила: «Вы же понимаете, что это повторится? Как можно ей доверять детей?» На что получила ответ: «А куда их девать?» Далее она упомянула про частный детский дом, который существовал в 00-е годы. Жительница Сухума забрала с улицы группу подростков и поселила у себя. Но у истории этой не было хэппи-энда. Трудные подростки, не привыкшие жить в семье, разбежались. На интернет-форуме разгорелось активное обсуждение. Вот несколько откликов. «Когда, к сожалению, видишь, как некоторые родственники, в кавычках, эксплуатируют своих осиротевших племяшек, то задумаешься, что лучше, детские дома или жить с такой псевдороднёй». Конец цитаты. Вариантов решения такого рода проблем много, и детский дом – не лучший вариант. Если дети не имеют ни одного из родителей, их можно помещать под опеку в приемные семьи, которым государство будет выплачивать пособие на содержание. Есть варианты семейных мини-детдомов. Конец цитаты. Что за глупость? Разве у нас есть беспризорные дети? После войны у нас было действительно много бездомных детишек, а сегодня это уже не актуально. Иногда некоторые мамаши отказываются от детей в роддом. Так за этих младенцев идет война. Очень много желающих взять их и очень мало отказниц. У нас довольно развита система интернатов, и туда можно помещать детей из неблагополучных семей. Конец цитаты. А еще на днях я прочел такое изречение Оскара Уайльда: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Яркая фраза, хотя, наверное, и не бесспорная. Материальный достаток, так, конечно, отнюдь не тождественен понятию счастья, это понятно. Но и выросшие в настоящем моральном аду люди становились нередко порядочными и нравственными, а дети прекрасных родителей порой вырастали в преступников и негодяев. Ну, будем считать, что речь шла об исключениях, которые только подтверждают правила. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия стабильно сообщает о задержанных за употребление наркотических средств гражданах. Между тем, закон предусматривает их лечение. Закон об ответственности за употребление и распространение наркотиков 8 лет выполняется в нарушении прав зависимых, наркозависимых людей. Ирина Келихсаева выясняла причины.
В июле 2010 года в Южной Осетии был принят закон об административной и уголовной ответственности за незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Перед утверждением депутаты долго спорили, насколько действенной будет борьба с употреблением, если речь идет о людях наркозависимых, фактически больных, и спасет ли положение их изоляция в местах лишения свободы. В первой статье впоследствии появилось примечание, что лицо, признанное больным наркоманией, направляется на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение, в связи с этим освобождается от административной и уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным употреблением наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Но на момент принятия закона в 2010 году, впрочем, как и сейчас, на территории Южной Осетии не действует ни одно медицинское учреждение, способное помочь этим людям. В 2011 году появилось и сообщение о том, что в местной тюрьме для наркозависимых будут оборудованы две специальные камеры, куда будут иметь доступ местные наркологи. Но о дальнейшей судьбе этих мини-лечебных учреждений ничего не известно. Под уголовную ответственность попадают наркозависимые, которые были задержаны и подвергнуты административному наказанию, но попавшиеся в течение 2 лет еще раз. Недавно был принят еще один закон, касающийся распространения, хранения и употребления препаратов, содержащих вещество пригабалин. Это известная всем лирика. МВД республики каждую неделю отчитывается в СМИ о задержанных и оштрафованных за употребление наркотических веществ лиц. Но точной статистики и данных о том, насколько уменьшилось количество наркозависимых в результате этой активности, в открытом доступе не существует. В прошлом году главный нарколог Южной Осетии Нанулия Алборова в одном из своих интервью подчеркнула, статистические данные привести сложно ввиду того, что значительно сократилось число самостоятельных обращений за помощью. Получается, что статистику наркозависимых ведет только МВД республики, которая их задерживает, прокуратура, которая возбуждает против них дела, и реанимационное отделение, куда они попадают из-за передозировок. Лечить их негде, но есть стабильные рапорты об успешном исполнении закона. Депутат парламента и врач-реаниматолог Александр Плев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что часть прав наркозависимых людей, безусловно, нарушается, но считает принятый несколько лет назад закон вполне эффективным.
Какой-то эффект этот закон все равно имеет. Полностью вот этот закон наркоманию, конечно, не искоренил, потому что его наркоманию так просто по всему миру никто и не смог его победить. Но на самом деле остановил достаточно эффективно, потому что те молодые люди, которые с легкостью относились, например, так называемым легким наркотикам, марихуана и тому подобное, там и синтетические препараты, многие из них боятся употреблять эти препараты, потому что они могут при случае, при анализе, они могут появляться в крови, и это уже несет дополнительную какую-то серьезную ответственность. Настоящих наркоманов-то они не остановят, но вот тех людей молодых, которые первый раз, второй раз, пятый раз пробуют это, боятся употреблять, в том числе и марихуану.
По словам Плиева, депутаты получают отчет МВД и прокуратуры, добавил, что идет активная работа над появлением в Южной Осетии лечебного центра для наркозависимых.
Да, это уже отдельная статья. Тяжелобольных людей надо, ну да, у нас в принципе в программе самого развития здравоохранения этот пункт предусмотрен, что будем работать Министерство здравоохранения, объединить силы, например, наркодиспансера, и объединить силы, например, там у нас же есть Надежда. Чтобы Надежда непосредственно занималась не так реабилитацией, так сказать, а уже конкретно лечением, чтобы вот две учреждения внутри здравоохранения объединили силы и на базе Надежды, чтобы здесь занимался непосредственно лечением этих больных. Но я думаю, что это актуальный, достаточно серьезный вопрос, и я думаю, что этот вопрос будет решаться вот в этом году.
Пока же реальность Южной Осетии такова, что наркозависимых легче ловить, чем лечить. Борьба с наркозависимостью приняла вид одного из средств пополнения бюджета и отчетности о хорошо проделанной работе. И еще, о чем говорят жители республики, читая сводки и выступления. Ни одного громкого показательного процесса над крупными поставщиками наркотиков или лицами, контролирующими этот трафик в республику, они пока не дождались. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Главной темой абхазской недели было сирийское признание и чемпионат мира для непризнанных в Лондоне. Эти и другие итоги в обзоре «Изи Дачания».
Главным событием недели, без сомнения, стала новость о взаимном признании Абхазии и Сирии. Ее торжественно объявили на расширенном заседании правительства, в котором помимо членов Кабмина приняли участие представители общественности всех политических сил. С видеообращением выступил президент страны Рауль Хаджимба, находившийся в командировке в России. Он сообщил, что накануне признания состоялась совместно трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия, в ходе которой было согласовано совместное коммунике. Глава государства высоко оценил этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и выразил уверенность, что отношения между признавшими друг друга странами будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Сирия стала седьмой страной, признавшей Абхазию и Южную Осетию. Протесты Грузии, заявившей о разрыве дипломатических отношений с Сирией, и Госдепа, выражающего поддержку Грузии, никак не омрачили праздника признания и лишь поддали жару в полемику абхазских и грузинских блогеров в социальных сетях. Еще одна новость, которая подняла патриотический настрой в абхазском обществе – открытие международного чемпионата мира по футболу «Канифа-2018», который проходит в Лондоне с участием сборной Абхазии. Здесь надо пояснить, что «Канифа» – международная футбольная конфедерация команд, не входящих в ФИФА. В нынешнем чемпионате участвуют 16 футбольных клубов из стран Европы, Африки, Азии, Северной Америки и Океании. В первый же день сборная Абхазии, чемпион 2016 года, одержала победу над сборной Тибета со счетом 3-0. Игры продлятся до 10 июня. Участие абхазских футболистов в чемпионате по футболу «Канифа-2018» также не обошлось без реакции Грузии, которая направила свой протест в посольство Великобритании в Грузии. Посольство терпеливо подтвердило курс на поддержку территориальной целостности Грузии, отметив при этом, что повлиять на проведение чемпионата «Канифа-2018» не может, так как не может вмешиваться в менеджмент этого неофициального мероприятия. Но визы участникам из Абхазии британские власти все-таки выдали. Тем временем парламент Абхазии провел заседание сессии, на котором в экстренном порядке проголосовал сразу и в первом, и в окончательном чтении за исполнение бюджетов ряда государственных фондов, пенсионного, медицинского и так далее. Единодушие депутатов парламента выглядело как минимум странно на фоне того, что совсем недавно ими не был утвержден государственный бюджет 2017 года и материалы направлены в Генпрокуратуру. Во время заседания у парламента собралась небольшая группа арендаторов курортных объектов, расположенных в санатории Сухум и Сухумске. Арендаторы выразили свое недовольство намерением правительства передать ведение Министерства обороны Абхазии для последующей передачи в собственность Минобороны России санатория, в которых располагаются арендуемые жителями Абхазии помещения. Вопрос передачи этих объектов от госимущества Министерства обороны числился в повестке дня заседания правительства. Первое заседание правительства Абхазии в новом составе прошло на следующий день, 31 мая. Вопрос о передаче столичных санаториев Министерства обороны был снят с повестки дня до следующего заседания, как подчеркнул премьер-министр Гагулия. Было решено множество других вопросов. Был полностью сформирован состав Кабмина, назначены, а вернее переназначены заместители министров и госкомпаний, принято решение о взаимных безвизовых поездках между Абхазией и Науру и так далее. Похоже, что новое правительство не настроено на радикальные перемены. Его структура и численный состав не претерпели изменений. Вторую попытку презентации предприняла на этой неделе общественная организация Абсхара. На сей раз организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы в презентации не приняли участие журналисты, задающие неудобные вопросы. Как сообщают СМИ, приглашенные на презентацию организаторы огласили структуру организации, в которую входит Высший совет и Исполнительный комитет, и обозначили свою цель – разработка новой национальной идеи. Исполнительный комитет возглавили бывшие депутаты парламента, историк Гурам Гумба и предприниматель Леван Мекаа. Первый день лета в Абхазии по традиции отмечали Международный день детей. Одновременно в Сухуми прошел митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Участие в митинге принял глава государства, а также вернувшиеся на историческую родину сирийские репатрианты абхазского происхождения. Выступающие отмечали большой вклад сирийской диаспоры в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1994 1993 годов. Но похоже, что рабочая неделя на этой неделе не закончилась в пятницу. 2 июня в Сухуми пройдет экономический форум «Стратегия-2025», на котором будет презентована программа экономического развития Абхазии «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия». Она разработана Министерством экономики Абхазии с привлечением российской консалтинговой компании, специализирующейся в области услуг по разработке экономических стратегий на опыте других стран и лучших мировых практик. По словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, при разработке программы за основу брали страны, схожие с Абхазией по климатическим и экономическим показателям. Она предусматривает изменения в налоговом законодательстве, взаимодействие государства и бизнеса и так далее. Авторы и спонсоры программы выражают надежду, что в результате дискуссии появятся альтернативные мнения, и после достижения консенсуса можно будет приступить к детальной проработке дорожной карты. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чами из Сухума.
В корреспондентах Кавказа Дарья Пабба наблюдает в Лондоне чемпионат мира по футболу 2018 года. По версии Канифа, в рамках своей группы Абхазия встретится с Карпаталией 2 июня, затем 3 июня с Северным Кипром. Последующее участие абхазской сборной будет зависеть только от уровня игры и напора команды.
В первый день чемпионата мира по версии Конифа на разных стадионах Лондона прошло сразу несколько матчей. Пенджаб обыграл Кабулию со счетом 8-0. Падани и Матабиленд разошлись со счетом 6-1. Игра Северного Кипра и Карпаталии закончилась ничью 1-1. И, наконец, Абхазия победила Тибет, забив 3 безответных гола. Начавшись в полдень, матч между командами Абхазии и Тибета прошел на стадионе королевы Елизаветы II. Этот небольшой спорткомплекс с павильоном в стиле арт-деко и вместимостью 2500 человек встретил футболистов пасмурной погодой и легким туманом. Но трибуны все равно были заполнены разгоряченными болельщиками обоих команд. В результате абхазская сборная одержала уверенную победу над противником. Первый гол забил Руслан Акфледиани, последующие 2 – Дмитрий Маскаев и Руслан Шония. Для абхазской команды, которая уже несколько лет состоит в Конифа, этот турнир особенный. В Лондон она приехала в статусе чемпиона мира 2016 года, и поэтому, как заверили тренера и сами футболисты, команда готова бороться за свой титул и побеждать. Сразу после матча главный тренер Беслан Аджинджал рассказал о прошедшей игре.
Не могу сказать, что было очень легко, потому что это первый матч, у всех было волнение определенное, но мы справились с этим волнением, и во втором тайме, в принципе, то, что мы делали, принесло свои плоды, поэтому я счастлив, что мы победили. Они просто делали небольшие ошибки, но в любом случае это часть игры, и поэтому потихоньку будем их исправлять. Будем исправлять то, что не получается, и наоборот, доводить до совершенства то, что получается.
Дальше, в рамках своей группы, Абхазия встретится с Карпаталией 2 июня, а затем 3 июня с Северным Кипром. Последующее участие абхазской сборной в чемпионате мира 2018 года по версии Конифа будет зависеть только от игры и напора команды. Беслан Аджинджал также рассказал о предстоящем 2 июня матче.
Очень хороший соперник нас ждет, команда Карпатали. Мы с ними уже играли на Кипре, сыграли 2-2. Очень хорошая команда, но мы, в принципе, знаем ее сильные стороны и знаем и слабые стороны, поэтому попробуем использовать слабые стороны соперника. В любом случае, на мой взгляд, эта команда не сильнее нас, поэтому будем готовиться, как готовились и вообще к чемпионату мира. Поэтому игра покажет.
Конифа была основана ровно 5 лет назад, как независимая федерация для футбольных ассоциаций, не входящих в ФИФА. Являясь некоммерческой организацией, она поддерживает футбольные команды, которые представляют непризнанные или частично признанные страны, этнические группы и в целом изолированные от всемирного футбола территории. Сегодня Конифа насчитывает почти 50 сборных с разных континентов. Система игр такова, что каждые 2 года проходит чемпионат мира, а в промежутке – чемпионат Европы. Первый чемпионат мира прошел в 2014 году в Швеции, второй – в Абхазии, где громкую победу одержала команда-хозяйка. И в этом году чемпионат проходит в Лондоне. Девизом турнира 2018 года был выбран слоган «Мир едет в Лондон». И это действительно так. На протяжении 10 дней, с 31 мая по 9 июня, за право называться чемпионом мира по версии Конифа, будут бороться 16 сборных с разных уголков земли. Среди них, например, команда Тибета, которая представляет территорию, вошедшую в состав в КНР в 1950-х годах в результате военного вторжения. Команда острова Мэн, самоуправляющегося коронного владения британской короны и расположенного между Англией и Ирландией. Команда Тувалу, с острова, находящегося в Тихом океане между Австралией и Гавайями. В этом году медиашум вокруг чемпионата мира будут создавать более 300 агентств, среди которых Нью-Йорк Таймс, BBC, CNN, Guardian и множество других. Такое количество крупнейших мировых медиаорганизаций очень важно как для самой КОНИФА, так и в особенности для команд участниц. Ведь многие из них представляют территории и страны, которые борются за свое существование или независимость в условиях почти полной неизвестности в мире. И возможность рассказать о себе – одна из существенных составляющих участия в таких играх. Чемпионат мира 2018 года проходит на небольших футбольных полях на окраинах Лондона. Билеты на игры стоят всего по 11 фунтов, что в переводе составляет чуть больше 900 рублей. При этом в стоимость входит одна приятная особенность. 1 фунт с каждого билета уходит в дар команде-члену КОНИФА, которую выберет сам покупатель. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Лондона.
И к последним новостям из Тбилиси. Отец убитого подростка Заза Саралидзе отказался от охраны, которую ему предложила МВД Грузии. Цитата: «Правительство Грузии решило защитить меня. 6 месяцев я прошу их о защите прав моего сына. Они плевали мне в душу. Мне не нужна их защита». Конец цитаты. Напомню, МВД Грузии этим вечером распространило заявление, в котором говорится, что против Саралидзе ожидаются провокации. Согласно оперативной информации, существует реальная угроза посягательства на жизнь с целью дестабилизации ситуации в стране. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.